Добрый вечер всем, кто смотрит в этот момент канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Это Classic News, программа, где находятся разные литературные ассоциации всему тому, что происходит вокруг за минувшую ли неделю или, может быть, прямо сегодня. Ну и, конечно же, находятся они не сами по себе, находим мы их вместе с вами, но главный, конечно, здесь в этом смысле следопыт. Дмитрий Львович Быков, рад его приветствовать. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие друзья.
У меня сразу две просьбы. Во-первых, не могли бы вы камеру сделать чуть пониже? А во-вторых, проверить, тот ли микрофон включен. И еще можно ниже.
Попробуем еще ниже. Микрофон включен тот же, что и всегда.
Отлично, все супер. Да, вот так, вот так. Прекрасно выглядите. Давайте начнем. Я скажу нашим зрителям о том, что мы с Дмитрием Львовичем здесь, помимо того, что занимаемся поиском литературных ассоциаций к событиям недели, мы еще и отвечаем на ваши вопросы. Их можно отправлять в донатах. Донаты принимаются по ссылкам, которые вы легко найдете в нашем описании. Есть уже кое-какие донаты. Среди них я вижу и подвешенный донат тоже есть. Так что можно вопросы отправлять и в чат. Я буду за ним, ну, по возможности, внимательно следить. И, собственно, в конце, где-нибудь минут за 7-10, в зависимости от того, сколько донатов будет, может, и за 15, так, знаете, начнем отвечать на ваши вопросы, предложения или искать ассоциации на предложенные вами темы. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, мы начинаем. Итак, Дмитрий Львович, ну вы видели, вы сами все видели, как говорят футбольные комментаторы, кстати, у нас финал скоро, вот, вы сами все видели, что, казалось бы, после, ну, таких впечатляющих ударов по нефтеперерабатывающим заводам, которые даже привели к тому, что принято называть бензиновым кризисом, последовала еще не менее впечатляющая атака, на этот раз на склады Wildberries, к сожалению, не обошлось без погибших, но, тем не менее, это еще одно проявление вот этой войны, которая, может быть, я не знаю, кого-то заставит встряхнуться, кого-то задуматься, кого-то наоборот, понятия не имею. Все по этому поводу говорят разные. В любом случае, это новая страница войны, новая страница для России, для россиян, которые вот так некоторые открывают для себя эту войну. Спрашивают, а что случилось? Склад погорел, к чертовой матери, нам теперь не выплачивают компенсации и всего прочего. Ну, Wildberries самая популярная платформа вот такой онлайновой торговли, и понятно, что знакома большинству россиян, многие и пользовались, и пользуются, и очевидно, что это не могло не пройти незамеченным. Давайте попробуем отыскать что-нибудь.
Да здесь, понимаете, поскольку это, безусловно, для россиян уж точно главная картинка недели, я именно со стихов сегодня и начну, потому что про это уже, собственно, и написано. И я вообще стал замечать, что стихи, которые я пишу для Classic News, они становятся все более лирическими, если угодно, все менее газетными. Поэтому такая элегия, довольно серьезная, по крайней мере, для меня. Ну что, коллеги, все пролаялись и в Закордонье, и в Москве. Я знаю сам, что надо Wildberries, но буду Wildberries, как всем. Так что хранилось в этих Wildberries? Надежды тех, что тяжело, из нищеты в десятых выбрались, и даже встали на крыло. Из них, конечно, треть уехала, но остальным укрыться где ж? Нет дыма столь густого, едкого, как дым обманутых надежд. Я, вероятно, мыслю узенько, испорчен стилем кочевым, но у России два союзника – Татьяна Ким и Ким Чен Ын. Татьяна Ким, конечно, чуяла, что дни и бабки сочтены, что превратиться в тушку, в чучело, уютный мир времен войны – я ни секунды не злорадствую, года прошли, а люди те ж. Я знаю и среду замкадскую, и мелкий бизнес, и коттедж. Теперь Россия докумекала, что здесь не важен цвет пальто. У нас не выживает мелкое, а только все или ничто. Скорблю о всех погибших, Вилдберри, страна нащупывает дно. Увы, в России нету выбора. Как нету выборов давно, судьба является с повестками, и все уравняется теперь. И те, кто русский Крым приветствовал, и те, кто русский мир терпел. Мы все союзники, соузники, и в равной мере нету сил у тех, кто продавал подгузники, и кто подгузники носил. Стихи, словесная гимнастика, известны вам и без меня, что это было все из пластика. И власть, и мысли, и броня, и торжества, и катавасии, и жар стыда, и дрожь греха. А тут только пытки настоящие, а жизнь и смерть из ПВХ. Теперь Боня, как без Бони-то, как не помыть ее костей? Она твердит, что всеми понято, страдаем мы из-за властей. В сознании Родины запутанным установился новый стиль. Ругаются Зеленский с Путиным, а прилетает нам простым. Я знаю эту чушь унылую, трезвеют все, такой сезон. Но нам равняться с Украиной во все сезоны не резон. Хотя в России многим блазнится и честь, и доблестная рать, им есть за что, и в этом разница, и жить, и гибнуть, и стрелять. Все символы, конечно, видимость, однако, Господи, прости, и умирать нельзя за Вилдберрис, и жить за склады, не ахти.
Спасибо большое, Дмитрий Львович. Мощно, надо сказать. Я, знаете, честно сказать, я никогда не слышал, как называют не Уайлдберрис, а Уилдберрис, даже еще когда жил в России. Вот. Но оказывается, так поверю на слово, что это такое
Ну,
народное
понимаете,
название.
рифму на Wildberries тоже найти не проблема, на самом деле. Если надо, перепишу.
Не, просто даже не знал. Интересно. И, конечно, две строчки, на мой взгляд, абсолютно великие. Ну, там все великие, конечно, чего уж там.
Спасибо, Саша,
Но
спасибо.
две меня просто потрясли. Но у России два союзника, Татьяна Ким и Ким Чен Ын. Это прекрасно. И тут
Но
только
это же правда, что говорить, она все-таки самый богатый бизнесмен нашего времени, и такой русский Амазон, и как женщина сама себя сделавшая, она вполне могла бы быть образцом новой России, но, к сожалению, этой новой России политической субъектности нет никакой, а так очень талантливая женщина, безусловно.
я бы даже сказал, русская амазонка в некотором смысле.
Русский Амазон, блестящий, на русская Амазонка, наверное.
Знаете, вторая, конечно, строчка, которая тоже не оставила меня равнодушным, это тут только пытки
А
настоящие.
жизнь и смерть из
Из
ПВХ, да,
ПВХ,
боюсь,
да.
что так, да.
Да, тут это, конечно, потрясающе совершенно. Надеюсь,
Похожие.
что зрителям нашим тоже понравилось. Поставьте, пожалуйста, лайки. Или хотите, просто в чате напишите. По-моему, потрясающее совершенно стихотворение от Дмитрия Быкова
А
по
вообще
поводу
реальность
этого.
становится такой, что писать становится все проще, по крайней мере, все понятнее, о чем говорить. Спасибо нам.
Ну да, наверное. Вот знаете, интересно, давайте об этом тоже немного поговорим, хотя это не то чтобы литературная ассоциация или аналогия, но тем не менее, это параллель. Параллель. Вот смотрите, писатель Виктор Шендерович, но он еще, я помню, лет 10 назад, наверное, чтобы не соврать, приходя в программу «Особое мнение», говорил, что писать становится все сложнее, потому что жизнь не перешутишь. Вот, они выдумывают гораздо круче, чем могу выдумать я, говорил. Ну, смысл такой. У вас, видите, все легче. В чем разница?
Могу объяснить. Понимаете, в отличие от Шендеровича, я не очень люблю ситуацию борьбы, и мне нравится чувствовать, что меня поддерживают многие. Я очень долго был выродком по многим параметрам. Во-первых, я тревожился и впадал в алармизм, когда все говорили о путинской стабильности, о сытых 90-х. Ну и, понятное дело, мне довольно обидно было видеть, как опатриотились, как вообще орусскомирились даже самые милые и самые миролюбивые из моих друзей в 2014 году, в 2018 году. А вот сейчас этого нету. Сейчас я, наоборот, все меньше чувствую себя изгоем. И все больше выгляжу оптимистом на фоне других алармистов. Мне нравится, что до большинства людей доходят те вещи, которые являлись мне в кошмарных снах году это в 97-м.
Мне очень понравилось ваше выражение люди, как вы сказали, люди сделали что? Черт, из головы вылетело
А
только что.
какой, нет, ну то, что люди опатриотились,
Опатриотились, опатриотились.
опатриотились, а русскокрылились, да, ну нельзя же, так сказать, охуели, это было бы грубо, они
Нет,
подвинулись,
нет, опатриотились, это же классно, это же прямо
да.
продолжает традицию поэта Шевчука, Юры-музыканта. Люди
Да, в каком-то
опомнились,
смысле, да.
опрокурорились.
А прокурорили, совершенно верно. Но теперь, понимаете, вот что мне нравится особенно, что и осуждать друг друга они уже не так склонны, они более склонны к взаимопониманию. В России вообще ведь страшно сказать, взаимопонимание просыпается в катастрофические времена. Вот какая, скажем, бездна лежит между Бонней и между там нормальными людьми из Амкада. Разумеется, она светский персонаж, а мы все люди, довольно, включая меня, люди довольно средних амбиций и достатка. Но так, что голосом России на какой-то момент стала Боня, это тоже прогресс, понимаете? И это тоже говорит о все более монолитной среде. По главным вещам наметился консенсус. Глядишь, еще немного, и в этих проблемах россияне перестанут обвинять Украину. И поймут, что Украина не на ровном месте стреляет по Велперес, и более того, что она так живет 5 лет в
Ну,
обстановке.
знаете, я много слышал как раз наоборот. Вот вы обвиняете россиян там в том, что они не занимались политикой, еще что-то, не интересовались и все прочее. Им и так плохо, им и так тяжело, а вы их, значит, еще втаптываете в грязь. Ничего, они только сплотятся против украинцев.
Такие разговоры тоже есть, но сплочение как раз против Украины я не вижу. Я вижу, что люди постепенно начинают примерять на себя, примериваться к тому, в чем Украина живет все последние годы. Ведь, понимаете, мы говорим о складе Вилберус, но в это время, в эту ночь, вот только что прошедшую, да, в Киеве сожгли вход в метро Лукьяновка. Это тоже, в общем, довольно мирное место и никак не военный объект, хотя люди могли там укрываться. Одесса всю ночь была под жесточайшим обстрелом. И есть разница, когда горят тонны пластика и когда горят жилые дома. И, разумеется, я понимаю, как это трудно людям, живущим в стране, вдруг признать, что происходит справедливая вещь. Ну, разумеется, ничего справедливого в этом нет. Но изначальная несправедливость, она, к сожалению, на нас. Вот это начинает доходить до большинства. Думаю, что 2-3 месяца, если пойдет прежним темпом, этого будет достаточно для серьезного, не скажу социального, не скажу гражданского, но для ментального переворота.
Вот вы знаете, вы сами себя назвали не алармистом, вы были алармистом,
Я был, теперь я дикий оптимист, да.
стали оптимистом. Вы
Скажи,
сами
что
не замечаете, Дмитрий Львович, простите за критику, но вот скажу как есть, да? Ну, помимо того, что вы гений, конечно, оптимист в вашем лице – это все равно, что алармист. Вы как были, так и остались. Сейчас
похоже, похоже,
оптимист – это
да.
самый ярый алармист и есть.
Похоже, похоже, потому что, понимаете, вот это. А есть, кстати, вы знаете, есть очень много хороших поэтов, кроме меня и кроме даже россиян, но я, к сожалению, сейчас не могу, просто нет под рукой, но, пожалуй, что одно из самых пронзительных стихотворений последнего времени это стихотворение Кадочниковой, замечательной поэтессы. По-моему, она из Сибири, если я не путаю ничего. Там про старушку, у которой ложка упала в болото, и ей понравился звук. И она стала все в это болото скидывать. И скидывала стулья, столы, всем всю мебель, все рукописи, все книги, все медикаменты. И потом, и в конце концов, ее дом превратился в пустую коробку, а сама она в божью коробку. Вот у меня было это ощущение, что болото схавает все. Там мне сказали, что болото все ело, никогда не отказывалось. Ну вот, теперь мне кажется, что я слышу уже не звук болота, которое всасывает все, а я слышу удар твердого тела, удар о нащупанное дно. А может быть, это оптимизм. А может быть, до людей быстрее доходит, когда погибают не нефть, не военные объекты, а какие-нибудь пластиковые куртки или ресницы.
Ну ладно, значит, тут
Посмотрим,
было...
просто посмотрим.
Да, конечно, Дмитрий Львович, мы с вами уже столько загадали посмотреть, что
Только смотрим, да.
одним больше, другим меньше,
Вы,
знать вообще...
кстати, за кого? Давайте проверим наши пророческие способности. Вы за Испанию или за Аргентину?
Смотрите, тут важная вещь. Во-первых, я вообще никакой не футбольный болельщик, давно. Но второе, это то, что за кого я или... Чью победу я предсказываю? Я предсказываю победу Аргентины, но я за Испанию. Вот. Понимаете? Какая...
Замечательный ход. То есть вы все-таки за метрополию, а не за колонию, условно говоря.
Ну, я не мыслю такими категориями. Вообще, если бы я
Да,
такими
я тоже не
категориями
мыслю.
мыслил, то там можно мыслить за Аргентину, потому что она поддержала Израиль, например. А Испания такая пропалестинская, например. Но я как-то... Я про футбол, честно говоря, если о футболе речь.
Да,
Вот.
конечно.
Да. Вот, поэтому... А вы за кого?
Я за Испанию тоже. Ну, просто потому, что, понимаете, в Аргентине я был один раз и недолго, а Испания – моя любимая страна, одна из самых любимых. И литература ее, и пейзажи, и запахи, и кухня, и женщины – это особый тип сознания, жертвенного, трагического, а во многом Дон Кихотского, во многом фарсового. Но, как хотите, Испания мне духовно ближе, ближе, чем, например, Кортасар. Но думаю я, что победит Аргентина. Ну вот мы лишний раз увидим, кто из нас прав. Да.
Мы с вами одной крови, Дмитрий Львович.
Да,
Вот.
мы одной крови, потому что мы одной генерации.
Хотя да, хотя у меня пожиже, конечно. Ну вот, значит, была на этой неделе еще такая новость. Мы с вами говорили про то, что значит задержан был Илья, ну про то, что происходило с Ильей Ремеслой. Он задержан был на этой неделе. Нет, про Надеждина будет еще попозже. Вот. Значит, да, посадили Ремесло, совершенно верно. Значит, Ремесло был задержан за свой манифест четырехмесячной давности и отправлен в СИЗО на 2 месяца. Мы тогда все гадали, а кто же, собственно, что же это за такой человек, что же это за персонаж Ремесло, который вдруг неожиданно начал говорить такие вещи. Вот, ну и теперь смотрите, как оно обернулось. Подождали, подождали. Это вот материалы дела, и там ссылаются на интервью Собчак. Вот, подождали, подождали, да и упаковали. Может быть, есть нам чем сравнить.
Видите, вот сравнить-то здесь как раз очень даже есть чем. Я только боюсь, что это опять покажется слишком оптимистичным. У меня была идея, что Ремесло не просто сделал это по отмашке президентской администрации, что он выполнял прямое задание. И цель этого задания была двоякая. Во-первых, выразить вслух, лучше уж от его лица, чем от чужого, те мысли, которые носятся в воздухе, а во-вторых, наглядно на своем опыте показать, что за это бывает. Как это кончается? Ведь его арестовывали, понимаете, под камеры, там явилось НТВ, снимали, что взяли буквально голым, тепленьким с постели. Все это демонстрация слишком наглядная. И вот здесь у меня ассоциация самая прямая. Есть такой мой любимый фильм. Когда-то мне Жалковский его посоветовал, я с тех пор вот эту картину обожаю. И она же книга очень хорошая, роман Индро Монтанелли «Генерал Делло Ровере». Это история человека, которого заставили быть провокатором, заставили изображать командира партизанского отряда, а он поверил. и стал настоящим генералом Делровера. Конечно, ремесло никакое не оппозиционное. Ну, у нас, кстати, аналог этой истории довольно прямой. Это Афанасий Бубенцов из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», когда Афанасия Бубенцова попросили имитировать заговор, а он поверил и стал заговорщиком. Благородное очень дело, очень хочется. Понимаете, Рязанов, кстати, от меня никогда и не скрывал. Я снимал русского генерала Дел Ровери, я почувствовал себя расселением. Это так и было. И вот я вполне допускаю, что ремесло, начав, может быть, как провокатор, а может быть, как демонстратор, а может быть, просто с подачи, как создатель некоторой движухи, он поверит. Вот он поверит в это дело, и он может стать революционером. Надо ли его за это, так сказать, прощать и любить, не знаю, но сострадать же нам никто не запретит.
Вы сострадаете человеку, посадившего Навального фактически?
Нет, я ему не сострадаю, как человеку, посадившему Навального. Я ему сострадаю, как всякому человеку, которого берут в 6 утра. Это, ну, понимаете, я не могу абстрагироваться от этого. Неужели вы думаете, что без ремесла не посадили бы Навального? Он исполнитель, он первый ученик, он совершенно омерзительный тип. Но то, что с ним будут делать сейчас, а поверьте мне, с ним будут делать показатели, мы это увидим. Но все-таки живой человек-то, понимаете, я очень допускаю, что его прозрение довольно близко, и его прозрение дороже, чем прозрение десятков людей, у которых что-то сгорело в Белгород, потому что он на своем примере убедился, как эта страна кидает всех.
Ну, слушайте, этот же человек, ну, был одним из тех, кто, пускай далеко не в руководящем составе, да, в исполнительском, но тем не менее был, ну, в этом деле довольно ярким и на виду, один из тех, кто строил всю эту систему. Один из тех, кто своими руками помогал, один из тех, кто создавал весь этот... Если вашим писательским языком говорить, всю эту вселенную создавал.
Строили всю эту вселенную такие люди, как Бортников или Бастрыкин, и ремесло ее бенефициар. Он на ней наживался в какой-то момент, да, он ее использовал. Он был первым учеником, но... Понимаете, вот есть принципиальная разница между ним и Ксенией Собчак. Ксения Собчак, как мне представляется, очень хорошо понимала с самого начала, какой игре ее используют. А думала, может быть, использовать саму игру. Думала перевернуть стол. Этого не вышло. Ремесло, мне кажется, имел очень много иллюзий. Он верил, например, в вертикальную мобильность, он верил, что человек, как он, без особенных связей, без особенно богатого детства, может здесь пробиться и стать элитой. Вот он увидел, каково здесь быть элитой. Он думал, что тут есть неприкосновенные. Неприкосновенных нет никаких. Он думал, что к нему за былые заслуги будут более снисходить. Наоборот, к нему за былые заслуги будут более жестокие. Поэтому, понимаете, я не могу никоим образом сочувствовать ему, как Илье Ремесло, но как любому человеку, которого в 6 утра кладут на пол и кричат «ноги шире», ну и, разумеется, это вызывает у меня на уровне инстинкта омерзение к происходящему и сострадание к жертвам, безусловно, жертвам.
Да, ну, честно говоря, это сложно, сложно осознать. Поясню,
осознать это очень трудно, безусловно.
Поясню, почему. Потому что, ну, как бы, несомненно, не он разрабатывал эту систему, но без таких, как ремесло, воплотить ее в жизнь, построить ее, было бы трудно. Но тысячи, тысячи таких людей, как Илья Ремесло, ее строили кто-то молча, кто-то разговаривая, кто-то ярко, кто-то как винтик и так далее.
Конечно. И он далеко не пешка, и надо сказать, если его и выбирали как объект расправы, то это выбор умный, он довольно отвратительный тип. Ну вот он противный, да, мы с вами, конечно, тоже не ангелы, но он противен даже просто на уровне поведения, на уровне лексики, он вызывает сильное отвращение. Но хочу вам сказать, что с таких-то всегда и начинают. Знаете, когда, если уж брать классические аналогии, когда начался большой террор, то он ведь начался с раппа. А ремесло – типичный рапповец, Российская ассоциация пролетарских писателей. Такие Слуги режима, бегущие впереди паровоза. Но эти слуги режима первыми под паровоз попадают. Потому что когда брали Авербаха, никто его не пожалел. Кроме, как ни странно, Виктора Шкловского, на которого он наезжал больше всех, и именно у него Авербах прятался и объяснил: понимаете, ведь у вас меня искать точно не будут, у главного врага. Это был довольно трезвый расчет, правда, нашли все равно.
Настя, как там говорилось в моей единственной прочитанной книжке-то,
А, кстати,
надо бы принести побольше тряпок, чтобы заткнуть ими дыры, через которые лезет милосердие.
лезет милосердие, но что касается, понимаете, той самой книги, это очень хорошо, что вы ее вспомнили. Когда судили Киршона, главного раповца, который инициировал все наезды на Булгакова, в дневниках Елены Сергеевны мы читаем: все-таки Бог есть. А через день такую умиленную и удивленную напись: Миша не пошел на товарищеский суд над Киршоном. Миша отказался идти на собрание, где топтали его главного литературного врага. Отказался, потому что он понимал, когда травят подонка, это все равно травля, и это ничем не лучше, чем травимый подонок. Я, кстати, сейчас буду наблюдать, и вы успеете, это очень интересно, пронаблюдать, как люди, знавшие ремесло, будут отмежевываться. Как они будут говорить: о, он всегда что-то такое проявлял, он еще в 2015 году у меня 3 рубля взял и не отдал. Мы увидим, как это будет происходить. Отмежевание будет очень массовое, и раскаяние будет тоже очень массовое. И те, кто будет громче всех отмежевываться, возьмут на следующий день.
Да эти-то ладно, они как пауки в банке довольно давно были, не то
Давно.
что давно, а может там с самого начала. Там, если вы заметите, вот были сливы Собчак, мы с вами в прошлый раз обсуждали, и чего там, была Маргарита Симонян, которая вообще ни сном, ни духом, при ней, значит, этот самый Соловьев говорит про израильскую журналистку, а Маргарита Симонян хлопает глазами. А им все там пауки в банке, абсолютно. Тут
Давно уже там. Хотя я
удивляться.
помню, что Симоньян и Собчак, даже у них были какие-то совместные проекты, они то ли акулы, то ли еще как-то. Ну, они рассматривались как единомышленницы, как люди по одну сторону. Кстати говоря, многие журналисты «Дождя» тоже участвовали в проектах такого рода и приглашали очень многих. Ну, была же надежда на конвергенцию. Но тут я еще раз говорю, это все не, конечно, это не сострадание, тем более, что ремесло, может быть, сейчас-то еще и не страдает, может быть, его обо всем этом предупредили, и он, безусловно, думает, что это игра, что он отделается штрафом. И хорошо бы он отделался штрафом, русской тюрьмы не заслуживает сам сатана, но мне кажется, что его эволюция, скажем так, будущее, она интереснее, чем эволюция многих либералов. Я вообще всегда интересуюсь, я помню, мне хорошо очень сказала Наталья Леонидовна Трауберг: для Господа самая большая радость, когда прозревают грешники вроде вас, а наши-то молитвы ему давно надоели. Вот когда прозревает грешник, это жестко сказано, но хорошо. Мне кажется, когда прозревает грешник, это и Господу интереснее.
Мне нравится, когда люди говорят от имени Господа, в принципе, как будто бы с ним и разговаривают.
Пытаются угадать его вкусы. Ну, это же наша
Да,
профессия, в конце концов.
есть такое.
Мы все хотим понравиться, почему же нет?
О милосердии говорю, объяснил Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. Иногда, совершенно неожиданно и коварно, оно пролезает в самые узкие щели. Вот я и говорю о тряпках. Да, еще вспомню, что милосердие – поповское слово, как говорилось в известном романе тоже, в другом.
Ну,
В общем, здесь мы с вами, наверное, расходимся, Дмитрий Львович. Ну, что ж,
не так
пойдем дальше.
сильно,
В
да,
этом
поскольку такой.
расхождении, может быть, и есть истина. Была история с Надеждиным, вот мы чуть поторопились. Его вот тоже прессуют. Вот, ему, конечно, гораздо больше сочувствуют. Значит, ну, слава богу, его не посадили, а его всего лишь оштрафовали, да и то на 1000 рублей. Вот. Но там было довольно драматичное заседание суда, на котором Бориса Борисовича вызывали скорую, всяческого ему здоровья. Приехали на место врачи, политик отказался участвовать в прениях, ну, короче, его оштрафовали. Но он снялся с выборов, не будет участвовать, ну, а куда участвовать? Его иноагентом объявили, и по экстремистской статье осудили административно, что теперь уже все, не поучаствуешь. Ну вот так закончилась история, может быть, самого яркого на сегодняшний день остающегося в России оппозиционного политика. То есть
Понимаете,
история политика, может, не закончилась, я прошу прощения, и нынешняя история с выборами, я имею в виду.
безусловно, это незаконченная история. И я-то, как большинство оптимистов, уверен, что Борис Надеждин еще скажет свое слово. Особенно я надеюсь на то, что Борис Надеждин скажет его из-за границы. Мне хочется верить в то, что он поймет сигнал, и хотя его официально не выпускают, но нашлись же, находятся люди, которые умудряются покинуть страну, иногда даже без загранпаспорта. Но вся история Бориса Надеждина и вся история русского системного либерализма полностью описана в романе Леона Фейхтвангера «Семья Перман». Значит, семья Перман, и, кстати говоря, здесь даже параллели прямые, а Перман – это открытый, ясный, честный опер, да? А Надеждин – это символ надежды. Тут еще и две символические фамилии. А перманы, они очень честно надеялись пересидеть фашизм. Они думали, что и евреев трогать не будут. Они думали, что и либеральных мыслителей будут разрешать. Вся первая половина романа – это хроника умирающих надежд. Вообще, Фейхтвангера, такого не исторического, а реалистического Фейхтвангера, в том числе автора «Москвы-37», читать очень полезно. Он был человек чрезвычайно зоркий, тоже озвучивавший многое из того, что носилось в воздухе. Конечно, он таким своим конформизмом испортил себе карьеру, но не будем забывать, что в 1937 году у человека был простой выбор. Выбор между двумя тоталитаризмами. И те, кто выбирал Сталина, может быть, были более дальновидны. Так вот, в романе «Семья Аккерман» главная драма – это борьба людей собственной надежды. С тем, что они думают, не, ну как, ну так-то уж нельзя, ну на этот уж они не пойдут, ну уж этого-то они не тронут. И главная мысль, которая там высказана, всегда следует верить мрачным обещаниям. Когда они говорят, что они вас убьют, они собираются это сделать. Потом эту мысль многие повторяли, they mean it. Но в любом случае, мое сострадание, Борис Надеждин, вот здесь уж сострадание, я думаю, без вопросов. И, конечно, горячий, пылкий совет. Лучшая стратегия поведения для него сейчас – в тюрьму не попадать. Надеюсь, он это понимает.
Ну, опять же, с другой стороны скажут, а разве вообще возможно какая-то сейчас политика в России, в принципе, на что он рассчитывал, там и так далее. Многие вообще его называют человеком, не знаю,
Агентом Кремля, да, нормально.
ну, по меньшей мере, да, администрации, ну, это одно и то же, администрации
Ну и,
Кремля.
конечно, понимаете, вот главное заблуждение всех этих людей, его описала подробно Алла Пугачева в своем знаменитом интервью Гордеевой, последнем пока. Она очень точно сказала, мы все думали, что если они с нами поговорили, то все уже хорошо. Вот ей Кириенко сказал, что она может ни о чем не беспокоиться. В каком-то смысле она и могла ни о чем не беспокоиться, потому что все было чрезвычайно предсказуемо. Мы все думаем, если мы действуем по их отмашке, то это они нам дали какие-то гарантии. Может быть, они нам дали такие же гарантии, которые получила Ивлеева перед своей голой вечеринкой. Вы думаете, эта голая вечеринка могла быть проведена с таким размахом без прямого совета из Кремля? Вы смеетесь. Конечно, ей сказали, покажите, что у нас есть светская жизнь, что война нас не затронула. Бзамс! Вот в этом-то все и заключается. Не надо, как говорится в нашей с вами любимой книге, не надо ничего просить, придут и сами все дадут. А когда дадут, когда
Интересная
дадут, напомнят,
трактовка.
не берите. Не берите, не берите, потому что когда они вам дают, они вам дают троянского коня. Я, кстати говоря, так и не помнил, не понял в фильме Нолана, почему конь железный. Потому что если он деревянный, как он был у Гомера, понятно, они его сделали. А откуда они взяли железного, мне не совсем понятно. Но любой конь, которого вам море пригнало даже, это конь троянский. Не слушайте ни их отмашек, ни их советов. Я думаю, Борис Надеждин просто переоценил степень их нужды в нем.
Но, знаете, как будто бы есть какая-то возможность договориться. Нет никакой возможности договориться, скорее всего,
Нет,
как
я
вы
думаю,
совершенно верно отмечаете. Но
надеюсь, что нет.
не тут вот что Надеждину часто вменяли. А не играет ли он таким образом, условно говоря, на власть? Так сказать,
Ну да,
ей
не
потакая.
выступает ли он в роли козла-провокатора? Да, идите в мою партию, а
Да,
эту
да,
партию марширует мясорубка. Да, наверное, а он легитимирует этим делом процесс выборов. Тут вообще сейчас с российскими выборами очень сложная же проблема. Можно ли в рамках этой абсолютно фальшивой процедуры хоть как-то заявить о своей антивоенной позиции? Ну вот есть идея Максима Резника, которая мне нравится, в принципе. Идея всем в полдень явиться на избирательные участки, и неважно, как голосовать, просто явиться. Такая молчаливая демонстрация. У россиян сейчас не так много форм для
Полдень
публичной
против
демонстрации.
Путина уже было
Полдень.
однажды.
Вот,
Демонстрировали.
может быть, что-то подобное. Это было бы любопытно, во всяком случае. Ну, и, по крайней мере, люди ничем не рискуют, приходя туда полдень. Я, правда, не исключаю, что они могут и за это арестовывать, но мы же понимаем, что очень скоро в России перейдут к практике просто посадок случайно схваченных на улице людей. Поэтому самое надежное – это или не выходить из комнаты, или выйти из нее как можно дальше.
Не совершать, так сказать, ошибку. Но вот
Ошибка.
мне интересно, кстати, я вот вернусь на полшага назад. Интересное прочтение, потому что, конечно, я всегда воспринял в лоб. Никогда ничего не просите, сами принесут и сами все дадут. Третья часть из трилогии «Не верь, не бойся, не проси».
Да, не верим в землю, но я бы к ним
Но,
добавил,
подождите
что это
секунду,
не так надо.
но вы продолжаете. Сами принесут и сами все дадут. И не берите,
Но и
не
тогда
берите.
не берите, и тогда не берите. Вот на это вся надежда, что к их подачкам, к их донайским даяниям люди начнут относиться без большой надежды. Кстати говоря, вот я не очень полюбил фильм Нолана, он мне показался пустоватым при всех роскошах и при всем старании. Но вот эта история, когда они сидят в коне, а троянцы тычут в этого коня, проверяя его, тычут в этого коня мечами, это довольно мощная сцена. И потом троянское ликование, когда боги нам послали этот знак победы. Ребята, вам это послали не боги, у этих богов, у самих скоро начнутся довольно серьезные проблемы.
Да, то есть не верь, не бойся, не проси, не бери,
И бери.
так сказать. Да, вот интересно. Не верь, не бойся, не проси, не бери.
Wild
Хорошо.
berries,
Да,
да.
бери, господи. Добавили немного с Дмитрием Львовичем. Ну,
Посмотрим.
продолжим тогда. Значит, кстати, к фильму Нолана вернемся еще, хотя его не верстал, но у нас тут есть киностраничка, поэтому, так сказать, и «Одиссею», и «Елена Срач», может быть, обсудим еще минут через 10. Но вот сейчас такое видео, которое на минувшей неделе стало вирусным, как комментировали, так выглядит одно из лучших в мире российское ПВО, по мнению Путина. Я просто хотел, чтобы вы видео литературную аналогию нашли. Давайте поглядим.
Это вы имеете в виду этого?
А вот он, да. Ну, там раздаются какие-то служебные команды. В общем, они не имеют никакого значения, поэтому без звука посмотрели.
Ну, понимаете, у нас на эту тему есть абсолютно прямая цитата. Я просто ищу сейчас конкретный текст. Разумеется, бравый солдат Швейк. Это самый у нас такой живой источник любых военных произведений. Снаряд принесло, башку оторвало, а он все заряжал И песню напевал. Кстати говоря, песня эта реальная, это не придумано Гаршиком. Это буквальный текст патриотической песни про рядового, там, про артиллериста, забыл его фамилию, но вам сейчас немедленно тысячи человек подскажут, потому что любой, кто служил в российской армии, тот эту песню знает. Да? У него сначала руку отрывало, ногу отрывало, снаряд тут принесло, башку оторвало, он все заряжал и песню напевал. Это может быть самая смешная и самая кощунственная часть Швейка, потому что, понимаете, когда мы смотрим это видео, ясно, что ни на секунду не постановочное, нам тоже, я не могу сказать, что жалко, но нам прежде всего смешно, потому что он выглядит, конечно, ужасно, вся эта ситуация. Но ведь подумайте, эти люди, которых туда пихнули, мало того, что они там не по своей воле, их не обучили толком, им не дали никаких гарантий, они вообще не понимают, что они там делают. Поэтому, когда у него вдруг выстрелило, а он вокруг него начал бешено летать, но это, с одной стороны, очень жалобное зрелище. Конечно, я не думаю, мы все должны понимать, Россия далеко не так беспомощна, как ее стараются представить, и ресурсы ее огромные, денег у него хватает. Но люди, которые там воюют, это люди очень плохо обученные и очень плохо себе представляющие, зачем они там вообще.
Дорогие друзья, есть у нас подвешенный донат, можно отправлять вопрос. Если вы выделите слово «вопрос» капсом, то будет легче гораздо мне его обнаружить. Вот. Лучше не писать транслитом, мне трудновато читать, но напишите, тоже как-нибудь прочту. Через буквально 10 минут мы начнем зачитывать донаты. Донат тоже можно прислать, и подвешенный будет, я надеюсь,
А мне
среднего.
спасибо, мне срочно написали, но я это знал. Канонин Ябурек или Ябурек, да, песня о канонире Ябуреке. Спасибо, Игорь, я очень рад, что вы нас смотрите.
Да, вот, поехали дальше тогда из того, что было отобрано на сегодня. Значит, новости науки сейчас будем комментировать. Есть по последним научным исследованиям, которые провели в Высшей школе экономики. Ну, Высшая школа экономики в последнее время, надо сказать, представляет из себя крайне плачевное зрелище, и крайне плачевные оттуда вещи происходят, и студентов они своих пытаются сдать на так называемое СВУ. Вот. Но они провели исследование. Ну, какие, значит, ученые, такое исследование? По оценке экспертов, заболевания, связанные с ожирением, наносят экономике ущерб в размере 0,7% ВВП. Причина снижения работоспособности, проблем со здоровьем, сокращение продолжительности жизни. То есть лишний вес обходится России в 1,25 триллионов рублей в год. Короче, Россию обнесли толстые, жирные. Ну, вы, Дмитрий Львович, давным-давно похудели, прекрасно выглядите. Вот, а такие, как, несмотря на то, что я уехал, по-прежнему обношу, значит, страну. У меня в связи с этим одна была ассоциация, не с литературой, но уже с классикой, надо сказать. Был невероятно один, это один из первых роликов на моем канале из чужого контента, правда. Вот я сделал вырезочку и поставил ее тогда себе. Это был какой-то, я не знаю, какой год, но, наверное, какой-нибудь 11-й, может, 12-й, может, 10-й, не знаю. Короче говоря, действующие лица: неизвестный толстячок и Василий Кименко, хорошо вам известный
Это не
тогда.
неизвестный толстячок, а Никита Итальянцев. Это человек,
А,
который пострадал за всех толстяков. Я
все
хорошо помню.
верно.
Да, спасибо,
Все так, все так, да,
да.
вспомнил. Все так, это я, значит, уже
И стишки классические были, да, я не люблю.
подзабыл. Подождите, видео-то посмотрим, а то не все знают. И
Давай.
Василий Якименко на тот момент лидер прокремлевского движения «Наши».
Мы тебе решили обратиться за помощью. Ты, может быть, слышал, у нас есть очень серьезный, глубокий проект, он называется «Национальный ответ».
Нет.
Суть его очень простая. Любое предприятие, которое тратит больше, чем нужно, неважно, электричество, оно неэффективно. Человек, который ест больше, чем ему нужно, обкрадывает страну, и Путина в частности. Путин может все, но он не может похудеть за отдельно взятого человека. Нам в этот проект нужен хедлайнер. Мы решили, что это будешь ты. Потому что ты, во-первых, медийный, во-вторых, веселый, и, в-третьих, тебе есть куда расти, то есть наоборот.
Ну, я и занимайся без проекта этим.
Нет. Я понял. Ты должен в проекте. Мы тебя сделаем одним из 5 главных людей в проекте. Нам нужны такие крутые челы.
Особенно, конечно, жрущий Шлегель на этом фоне. Это самое прекрасное вообще, что есть в этом ролике.
Я должен сказать, что с тех пор и Шлегель эмигрировал, пересмотрел свои взгляды, и Вася Якименко, я просто не знаю, Якименко, насколько я знаю, сейчас в Германии, он дал саморазоблачительное интервью, отважный оказался человек. Я до сих пор, кавычки, я до сих пор, кстати говоря, не знаю, где сейчас Никита Итальянцев. Помогло ли ему то, что он тогда так отважно за первые 2 недели сбросил, насколько я помню, не то 8, не то 9 килограмм. Кстати, резкое похудание, оно никому счастья не приносит, это очень опасная вещь. Но я тогда так и написал, да. Человек я по жизни мирный, скромный рыцарь прозы и стиха, в том, что я такой довольно жирный, нету перед Родиной греха. Но теперь я вижу, мы не шутим. В корень зрит нашистский легион. Это выпил я, а мог бы Путин. Это я сожрал, а мог бы он. Сколько не горю я на работе, на жаре, в торфяничном дыму. Половина сочной этой плоти, в общем, причитается ему. Вот она, расплата за котлетки, жалкий толстомясый удел. Станут на меня лепить наклейки, это сволочь Путина объел. Станут клеить их на наши торсы, прикреплять к раздавшимся плечам. Скоро доживем, что всякий толстый сможет выйти только по ночам, пробираясь жалобно по стенке, глядя насторожно во тьму, чтобы люди Васи Якименко попу не обклеили ему. Да, все это я помню, это было, это, по-моему, 10-й год действительно. И еще раз я подчеркиваю, уже давно сказали, придут за всем вашим. Что придут за вашими вкладами, по-моему, очевидно всем. Что придут за вашими квартирами, тоже очевидно всем. Но вот то, что ваши килограммы, оказывается, тоже украдены у Путина, это новая идея сравнительно. Якименко, как всегда, опередил паровоз и, как всегда, под него попал. Поэтому варианты два, опять же, либо худеть, либо бежать. Либо бегать, либо бежать.
Вот я предпочел бежать все-таки, а то, вы знаете, еду отнимать начали бы в пользу Путина. Слушайте, ну, как я такой?
Я вам скажу, что это довольно интернациональная проблема. Приезжаю я как-то в штат Арканзас по совершенно другому делу писать про вышедшего из комы человека. И узнаю, что по улицам Арканзаса идет по улицам его столицы, как сейчас помню, Литл Рок, идут демонстрация людей моей комплекции. Оказывается, там губернатор, борясь за здоровый образ жизни, потребовал взвешивать всех детей, входящих в школу, чтобы выявлять раннее ожирение. За такое вмешательство в личную жизнь все жирные встали на дыбы, и этот губернатор на следующий день отменил свое распоряжение. Ни в одной демонстрации я не участвовал с таким наслаждением. Неся брюхо, как знак гордости. Жалко барабан
не дали. Слушайте, а я не знал, что вот тогда эта история настолько широко разошлась, что стал даже для вашего стихотворения поводом.
Нет, история с Итальянцевым была громкая, шумная. И я вообще любой фэтшейминг воспринимаю очень лично, потому что я знаю, что толстые люди, они как бы самые умные, они мыслят всем телом. Вообще известно, что человек думает не только головой. Все тело – инструмент познания. И даже есть такая, вот вряд ли вы об этом читали, а меня-то это очень занимало. Оказывается, после операции липосакции, после лишения жира, у многих портилась память. Оказывается, жир – это наша память, это отложение нажитого прошлого. Поэтому берегите жир. Может быть, то, что вы знаете, может быть, ваш ум, он распределен равномерно по всему телу.
Хорошо, шикарно. Значит,
я для всего оправдание найду, вы же знаете.
Да, это к вам надо обращаться, знаете. Вот, вы, конечно, знаете, может быть, вы в прошлой жизни были, может, еще будете когда-нибудь. Вот, конечно, есть что-то в вас такое иезуитское.
Может быть, иезуитское, но скорее адвокатское. Понимаете, все-таки жирный человек, это я помню, Миша Успенский мне объяснял, царство небесное, великий писатель, фантаст, он мне объяснял, что толстый человек производит впечатление миролюбивого. добродушного, он не набросится, да? Он уже все съел, да, как эти уже наворовались, да. То есть я, когда общаюсь с людьми, я на комплекцию смотрю в первую очередь. Если толстый, почти наверняка добрый.
Ну, да, но не
Вот
знаю,
Лев
знаешь.
Толстой у меня здесь, я ей-богу не готовился. Вот Лев Толстой тоже, у него как толстяк, так хороший человек. Пьер Безухов или, например, Кутузов, да, который
Ну, это
уже очень...
вам сейчас насыпят, знаете, какого-нибудь Геринга или там Чайку младшего.
Да, бывает, бывает, насыплют, понимаете, раз на раз не приходится. Но каждый из нас, говорил Солженицын, способен понять только то, во что уперся рылом. Фэтшейминг я упирался часто, и я всегда сочувствую людям, которые ему подвергаются. Честно скажу вам, что я, например, похудел, да, я вынужден признать, что я похудел, абсолютно не по своей воле. Это не было... Это я вот сейчас сижу в своем выпускном костюме, он на меня благополучно нарезает. Он приехал ко мне из Москвы в рамках окончательного перевоза всех моих тамошних вещей. Это мне доказывает, что я более-менее остался в моих школьных габаритах. Это первый, знаете, первый костюм, купленный на мой первый гонорар родине за ровесников. Но моя... так сказать, мое похудение – это не результат целенаправленных усилий. На это у меня нет времени. Это так получилось. Может быть, я старался забыть свою русскую жизнь и за этот счет утратил часть жира.
Теперь переходим к объявленной киностраничке, а то мы уже с вами немножечко летим. Ну, хорошо сидим, как говорится, чего уж там.
Хорошо.
Значит, российские кинотеатры попросили отложить неофициальную премьеру нового «Человека-паука» ради проката фильма «Последний богатырь. Колобок». Там, конечно, отдельно доставляет, что, по мнению некоторых людей, в иных ракурсах «Колобок» похож на меня. Не знаю, ничего не могу сказать. Без комментариев, как бы.
Он похож не на вас, а на вашу эмблему, на мерче, да? Где вы в виде солнышка, в виде колобка, ну, это нормально. А вообще все люди похожи на колобка, все хорошие люди, понимаете, да? И тоже до последнего они все надеются, что лисе интересно послушать их песенку. Если говорить про этот фильм, то тут вот как не вспомнить, знаете, это, может быть, еще не стало классикой, Наталья Громова, для меня-то, в общем, Наташа Громова, друг и коллега, издала гениальную, на мой взгляд, книгу о Шварце, книгу о сказочнике в эпоху дракона. И вот там у нее сказана поразительная вещь, что интерес к сказке возникает во времена всех тоталитарных режимов по двум причинам. Первое, очевидно, это parable, это способ, да, басни, способ высказаться о текущей реальности, не привлекая слишком сильного внимания. Но есть и вторая глубокая мысль. Если сказка кончается плохо, если сказка кончается трагически, это влияет на ребенка очень сильно. Он ждет счастливого конца, а его нет. И сказка с плохим концом воспитывает ребенка совершенно неожиданным образом, очень сильно. Вот «Колобок» – одна из немногих русских сказок с плохим концом. И, честно говоря, тревожность, глубокая озабоченность этой сказки, она, мне кажется, многих спасла, многим помогла в жизни. Если ты катишься, и все у тебя хорошо – не нужно думать, будто лисе интересно тебя слушать. И об этом есть очень талантливая песня Псоя Короленко, которая кончается пророческими словами. А что было дальше у Колобка, этого и сам я не знаю пока.
Ну, честно говоря, для меня плохой конец этой сказки только в одном. Лиса нажралась углеводов. Вот. А так, в принципе...
А с Колобка вам опять не жалко? Да?
Нет, нет, вообще ни разу совершенно.
Ну, правильно, да. Ушел от бабушки, от дедушки, тоже у меня подростковый бунт вообще.
Да, непонятный персонаж какой-то. Кинул родителей совершенно никакого уважения. Ну, не родителей, не знаю, создателей.
У того же Михаила Успенского Колобка обзывают обнаглевшие хлебобулочные. Может быть, я
все так. Все так. Да. Значит, еще о кино. Это вы сами упомянули Одиссею Нолана. Я не смотрел и, честно говоря, не очень собираюсь, но дело не в этом, а в том, что сопровождал ее, в общем, надо сказать, очень стандартный срач. Потому что, как это часто бывает в американском кино, кого-то из представителей афроамериканцев назначили играть те, кто афроамериканцам, по идее, как в представлении многих людей, не являлся. Вот. Собственно, кстати, ни один из героев вообще американцами не являлся. Вот, если уж на то пошло, а все американцы их играли почему-то. Ну, неважно. Суть в том, что, в общем, разродился такой Елена Срач. Там есть героиня, я так понимаю, очень эпизодическая. Елена, значит, царица и прекрасная. И вот ее играла афроамериканка. Ну, собственно, огромное количество копий на этом было сломано. Я видел, что и вы поучаствовали, Дмитрий Львович, оскоромились тоже.
Ну, как я оскоромился? Я честно пошел и семью потащил за собой, потому что мне хочется, чтобы Нолан отбился. Уже есть очередной какой-то...
Нет, вы поучаствовали в «Сраче», я имею в виду, про
Елену. В «Сраче» нет, я в «Сраче» тоже поучаствовал, мне не понравился фильм, потому что, понимаете, ну, делать про «Одиссея» фильм об ПТСР, о невозможности вернуться с войны и о преследующих воспоминаниях, ну, это примерно все равно, что прикуривать от молнии. Понимаете, «Одиссей» дает так много возможностей для гениальных, революционных трактовок, а нам показывают, как это тяжело, человек переживает, что по его, там, с его неучастия отсекли голову спартанки молодой и узнает в ней Афин Палладу. Это там, собственно, два хороших решения. Одно очень очевидное. Одно, когда он сирен запрещает слушать, и звук исчезает из картины, остается такой музыкальный фон вялый, а потом звук возвращается, когда они выколупывают эту всю воск из ушей. И вторая хорошая очень сцена, конечно, с Цирцеей, которая очень брутально превращает его спутников в свиней, сделана на пальцах, но очень впечатляет. В целом же мне кажется, что сама ситуация, когда Одиссея вызывает такой срач, это ситуация катастрофическая. Это значит, что людям не о чем стало спорить. У них нет политических споров, нет у них. Ну, собственно, это еще и, судя по воспоминаниям Нащекина, это Пушкин говорил ему, что мы все должны друг друга беречь, а среди литераторов постоянно происходит... А почему они происходят? А потому что ни о чем другом говорить нельзя. Литература осталась последняя область, ну, сейчас кино, последняя область, где срачи. Потому что, ну, не о политике же сраться. И дело не в том, что это запрещено, там, что все больше цензуры. Дело потому, что мы настолько несовместимы в наших взглядах, настолько взаимоисключающие, что сама возможность диалога исключена. А про Нолана можно спорить, вот Нолан велик или не велик. Да? Великий он режиссер, он Кубрик или еще не Кубрик. Это нормально, но мне чрезвычайно досадно, что любая попытка высказать свое мнение немедленно натыкается на вопрос: вы не понимаете языка кино. Ребята, если мне это скажет Олег Ковалов, у него есть на это моральное право, а если это мне говорит сосед, нет, извините, сосед по поколению, да, простите, нет, я язык кино понимаю. Вообще, честно говоря, нет, есть очень мало вещей, которых бы мы с Плющевым не понимали.
Ну,
вот ядерная физика, может быть.
Так сказать, которых бы мы не понимали с Голиафом, сказал
Давид. Да, которых бы мы с Голиафом не понимали. Мы с Лёвой. Нет, просто вот эти разговоры вы не понимаете. Иногда, если мне не нравится, это значит просто мне не нравится, а не то, что я не понимаю, что я не дорос. Поверьте, мы доросли.
Ладно, доросли мы до донатов, давайте быстро посмотрим.
Кстати, Саша, а вы сходили на «Одиссею» или нет?
Не, не собираюсь, честно говоря. Вот. Ну, да. Я как не фанат Нолана, и, в общем...
Я Нолана совсем не фанат.
Вот. Да, и, собственно, сюжет, простите, ради бога, вот, древнегреческий...
Мне известен.
Не, более того, не очень трогает. Вот,
извините. Знаете, Саша, я сейчас подумал, ведь «Одиссея» – это колобок. Но этому Колобку повезло не слушать лису. Он
Колобок,
привязался к
колобок,
Акуле.
который возвращается домой.
Колобок, который вернулся на Итаку, а потом, ну вот гениальная идея, слушайте, вот может быть сделать такую русскую Одиссею Колобка, могла бы быть гениальная сказка. Я подумал.
Смотрите, начну с подвешенного доната, потому что хороший вопрос, ну как хороший, стоило бы его прямо взять. Прям взять темой на этой неделе, потому что много об этом говорили. Мы вообще не трогали это в брекфаст-шоу. Ну, как-то я даже не очень понимаю, что... то есть не очень думаю, что это какая-то политическая тема, но говорят-то много, и где, как не у нас, это обсудить. И вот был вопрос про Марию Певчих, которая уехала учиться в Гарвард, туда к вам, в Соединенные Штаты
Да.
Америки. Вот. Ну и многие недоумевают на фоне того, что... То вопрос звучал так, с чем можно сравнить то, как Мария Певчих бросила ФБК. Но я не буду так формулировать, потому что бросил, не бросил, это так, оценочная характеристика. Но вот так действительно, значит, ФБК, структура, заявляющая себя единственной оппозиционной Путину силой реальной за рубежом. Вот у нее есть три руководителя. Одного увольняют, вторая уезжает, значит, в Гарвард, остается один Волков.
Я, честно говоря, давно не жду от ФБК никакого особенного прорыва. Понимаете, мне это все напоминает Том Сойера «Сыщика». Это третья часть тетралогии, был еще, если вы помните, Том Сойер за границей, когда Гек Финн говорит, что ты, Том, испортился ты сильно. Ты стал одеваться прилично, а ты, скорее всего, в университет будешь поступать. И вообще ты, еще если так дальше пойдет, ты, может, и судьей когда-нибудь станешь. А он говорит, ничего не поделаешь, с годами приходится набираться ума у тех людей, которые преуспели. Ну, а что делать? Ну, надо поехать учиться за границу. А что должна делать Певчих? Должна ли она идти на баррикады? Должна, что сейчас невозможно? Должна ли она заниматься личной политической деятельностью? Мне кажется, что ее отъезд и ее обучение в Америке, это как раз даст ей замечательный навык проникать внутрь системы, о чем мы говорили применительно Грэму, и взрывать эту систему изнутри. Я не знаю, от чего сейчас больше толку, от Слизерина или от Гриффиндора. Не случайно сын Гарри Поттера пошел в Слизерин. Это был не его выбор. Шляпа его туда отправила. Но время Гриффиндора, время отваги и слабоумия закончилось. Пришло время Слизерина, гибких стратегий.
Когда вы начали перечислять, когда вы начали цитировать Тома Сойера, я вспомнил другую классику. «Ноги на ночь мыла, мир блатной совсем
Совсем
забыла».
забыл, перо за это получаю. Вот это ей пытаются сейчас инкриминировать. Ну ничего, ну, человеку приходится набираться ума там, где этот ум есть. И я очень приветствую переход Марии Певчих на ее новую
Ну,
практику.
давайте все поедем учиться в Гарвард. Ну вот я поеду тоже. Я вообще у меня нет высшего образования. Мне надо в Гарвард срочно.
Кого есть возможность, тот пусть едет. И более того, я уверен, что ваше обучение в Гарварде не помешает вам вести Classic News. Как мне работа в университете совершенно не мешает в нем участвовать. Понимаете, это же университет в Америке, это образ жизни. Образ жизни, при
Да.
котором вы вовлечены в
Да.
дискуссии о самом главном. Думаю, что Певчих тоже внесет туда существенный вклад.
Ну, директором ФБК уже точно помешает быть, а не, Classic News-то может быть, но у меня просто еще примерно 9 десятых, значит, работы. Ну,
Остального,
ладно,
я понимаю,
да,
да.
дело не только во мне, как бы, ни одним мной, а так вот, да, так вот все, которые после 22-го года как-то взялись за какое-то доселе невиданное дело, ну,
Да.
так... Не знаю, не знаю. Ну, я без осуждения, я как бы каждый
Нет,
человек
вы
сам
понимаете,
кузнец своего счастья.
наш отъезд не был бегством. Наш отъезд был переездом туда, где есть возможность жить и работать. Если вы помните, в России эхо заткнули на второй день войны. Ну, негде стал работать. Собеседник ненадолго пережил. Новая газета через месяц исчезла. Мы поехали работать. А с другой стороны, если Мария Певчих полагает, что в сегодняшней Америке от нее будет больше толку, может быть, она она не так уж и не права, потому что явно совершенно, что центр политической жизни всего мира сейчас постепенно перемещается в Штаты.
Мне кажется, он из Штатов как раз последние годы перемещается.
Не-не, посмотрите, как все будет интересно. Страна очень быстро просыпается, ищет себя. И мне кажется, мы много интересного, если программа досуществует, я уверен, она досуществует, очень много хороших литературных ассоциаций, например, из всей Королевской Рати, будем видеть осенью этого года.
Давайте тогда перейдем к донатам, к реальным донатам. Уже Гена Букин. Дмитрий Львович, как вы относитесь к творчеству писательниц, которые являются королевами бульварных детективов в РФ, и есть ли среди них стоящие? Как вы относитесь к Татьяне Устиновой, Дарье Донцовой, Марии Александровой и Полине Дашковой?
Дарья Донцова, на мой взгляд, литературный проект, и она меня не интересовала никогда. Дашкова интересный случай, поскольку она не только детективщица, она довольно интересный филолог. Татьяна Устинова – мой большой друг, но она была моим другом тогда. Может быть, за это время между нами пролегли идеологические рвы и траншеи. Но я Таню Устинову всегда любил. Ее книга «Олигарх. Большой медведица» – лучшее, что в русской литературе написано о Ходорковском.
Тот, кто любит осень, прислал нам следующее. Вы говорили, что из РФ надо уезжать, спасая себя и детей. Должны ли, по-вашему, худруки театров последовать примеру Крымова и перевозить себя и свои театры? И почему, по-вашему, так много театральных худруков предпочли сидеть в болоте цензуры, молчания и компромиссов вместо отъезда?
Они честно надеялись, что сумеют сохранить и себя, и театры, и некоторым это удается. Я не буду называть имен, чтобы не привлекать дополнительного внимания, но некоторые театры продолжают существовать с минимальным ущербом. А некоторые люди гибнут, как Юрий Бутусов, который вот так странно погиб, когда лишился почвы под ногами. Для него уехать тоже было катастрофой. Он лишился и театра, и работы, и труппы. Но вот почему-то он сделал такой выбор. Иными словами, понимаете, есть спектакли, которые можно перевести, а есть, которые нельзя. Есть стационарные театры, которые перевести нельзя. Крымов может сделать театр в Антарктиде. Вот его забросить туда, у него завтра пингвины будут танцевать. А что будет? Он меня сделал Шуйским, я играл у него, да? А что будет с остальными, я не знаю. Не все такие мобильные и такие быстрые. Я только об одном хочу сказать. Мне вот здесь, в первую очередь, мне мучительно жалко Евгения Миронова. Потому что вот человек, которому пришлось пойти на очень серьезный компромисс, а актером, наверное, один из лучших в своей генерации. К остальным у меня отношение, ну, скажем так, менее сентиментальное.
Дядя Юлиус пишет: Дмитрий Львович, тот факт, что «Одиссея» и «Илиада» написаны около 3000 лет назад, не перестает будоражить мой разум. Не считаете ли вы, что человечество утеряло нечто очень важное, ценность чего мы, может, уже не познаем никогда?
Утеряло оно одно – сакральное отношение к певцам. Гомер, как поэт, считался фигурой богоравной, священной. Сегодня и Нолан, и все, кто занимается искусством, вынуждены постоянно доказывать, что это кому-то нужно. И вот за что я Нолану, безусловно, благодарен – за то, что он сумел получить на артхаусный проект 250 миллионов. Хотя это и блокбастер. Это подвиг, сравнимый с подвигом Гомера.
Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович. Спасибо.
Спасибо.
Счастливо до следующей недели, до следующего воскресенья. Прощаемся с Дмитрием Быковым. Вам же хочу, во-первых, попросить вас поставить финальные лайки, подписаться на канал, ну и сказать вам, что завтра в 9 утра брекфаст-шоу вместе с вами с 9 утра по Москве, Вильнюсу, Киеву и даже Минску. Вот, и масса разных интересных людей там запланировано, так что уже работа продолжается. Приходите в 9 утра, вас ждем, пока.